Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Мария Александровна Гренадерова, заведующая медицинского центра CityDoc города Екатеринбурга, врач-терапевт и врач-кардиолог. Мария Александровна, добрый день!
Добрый день, уважаемые слушатели!
Мы про сердечно-сосудистые заболевания сегодня поговорим. Вообще, в топ-3 причин смертности в России они входят. Чаще всего с какими заболеваниями к вам приходят пациенты?
Если мы говорим именно про сердечно-сосудистые заболевания, то в первую очередь, конечно, чаще всего обращаются пациенты, которые страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, к ней относятся перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, также проблемы повышенного холестерина, атеросклероз. То есть атеросклероз – это заболевание, при котором в сосудах появляются бляшки, которые могут перекрывать просвет сосуда, что мешает впоследствии обеспечивать кровоснабжением жизненно важные органы. Также зачастую встречается такое заболевание, как сахарный диабет второго типа. Ранее он относился исключительно к заболеваниям эндокринного профиля, но сейчас также относят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Угу. Вот часто бывает, что заболели сосуды, это влечет за собой заболевание и сердце, и получается такой немножко замкнутый круг. А как его разорвать?
Вы абсолютно правы, то есть в медицине существует такое понятие, как сердечно-сосудистый континуум. Это когда одно сломанное звено в организме тянет за собой другое. То есть, допустим, если мы уже сказали, да, про эти бляшки в сосудах, то впоследствии это может давать такие нежелательные побочные эффекты, так скажем, как инфаркт миокарда, это за собой может потянуть хроническую сердечную недостаточность и так далее. То есть этот замкнутый круг должен быть прерван путем воздействия на сразу несколько патологических звеньев. То есть мы должны брать под контроль множество факторов, много из них действительно мы можем модифицировать и влиять на них, такие как, например, повышенный уровень холестерина, высокое артериальное давление, вес, курение. То есть есть, конечно, факторы, на которые мы не можем влиять, допустим, генетические особенности, возраст пациента, пол пациента, но какие-то моменты, безусловно, мы можем взять под контроль, и это внесет существенную роль в дальнейшем развитии заболевания, точнее его профилактики и профилактики осложнений.
Ну и вот давайте все-таки чуть-чуть поподробнее про, ну хотя бы самые основные заболевания, которые вы перечислили, то есть гипертония, ишемия, инфаркты, вот что это такое и каковы первые симптомы, как распознать?
Значит, гипертоническая болезнь – это заболевание, которое сопровождается повышением артериального давления. К сожалению, зачастую оно распознается уже на достаточно запущенных, так скажем, стадиях, потому что само по себе артериальное давление в множестве случаев пациентами даже не ощущается. То есть повышенные цифры артериального давления выясняются уже на осмотре у врача, когда мы взяли в руки тонометр и видим высокие цифры. Если пациент дома при измерениях видит цифры постоянно свыше, чем 130 на 80 миллиметров ртутного столба, это уже требует внимания. То есть единой причины развития гипертонической болезни ее нет. Это многофакторное заболевание, которое в результате складывается из нескольких причин. Это и генетика, и неправильный образ жизни, избыточный вес, неправильное питание, курение. То есть, как мы уже говорили, вот это заболевание, оно из множества различных факторов. Если мы говорим про ишемическую болезнь сердца, то проблема именно в коронарных артериях. Это артерии, которые питают миокард, то есть сердечную мышцу. Если эти артерии в постоянном состоянии спазма, как, допустим, при гипертонической болезни, когда давление повышено, и плюс там в стенке артерии содержится бляшка, которая прикрывает просвет, в конечном итоге это, конечно, приводит к тому, что сердце недополучает нужное кровоснабжение. Естественно, мышца не может сокращаться, когда она недополучает кровоснабжение. Это будет проявляться болью, тяжестью в груди, одышкой, головокружением и подобными симптомами. Если, допустим, мы говорим про самую тяжелую степень проявления ишемической болезни сердца, когда бляшка полностью перекрывает сосуд, то уже развивается инфаркт миокарда. Это действительно серьезное осложнение, когда мышца полностью лишена кровоснабжения и, к сожалению, часть миокарда умирает. И эта потеря невосполнима для сердца, потому что мышечная ткань, она не восстанавливается. Угу. И в результате, конечно, это приводит к тому, что сердце частично теряет свою функцию. К счастью, мы сейчас находимся на том этапе развития медицины, когда также мы это все можем взять под контроль, мы можем не допустить, то есть профилактировать развитие инфаркта миокарда. А если он уже случился, то также сейчас у нас есть множество лекарственных препаратов, которые могут нивелировать все эти негативные последствия, и мы можем вывести пациента в ремиссию, в спокойное, стабильное состояние при своевременном обращении к врачу.
Но вот про сердечно-сосудистые заболевания, если мы поговорим, это лечение этой серии вот раз вылечил и все, и человек дальше живет, или это в какую-то стадию ремиссии вышел, и дальше ты уже все равно с этим живешь, то есть это до конца не долечивается?
К сожалению, здесь я не обрадую, потому что если мы столкнулись действительно с серьезными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, все-таки мы говорим о том, что прием препаратов, он длительный. Мы специально подбираем это корректное слово, хотя на самом деле мы подразумеваем, что раз эти заболевания хронические, они с пациентом на всю жизнь, и они действительно всегда требуют медикаментозного лечения. Этого не стоит бояться, сразу хочу уточнить, то есть многие пациенты у нас опасаются того, что меня сейчас подсадят на препараты, я потом с них не слезу.
Печень посажу,
да,
себе.
Совершенно верно, но надо понимать то, что мы тоже каждый раз при назначении препарата взвешиваем все на весах риска и пользы, и только если польза назначения препаратов превосходит все ожидаемые возможные риски, то тогда, конечно, препарат будет назначен. Здесь надо понимать, что препараты, которые назначает вам доктор от гипертонической болезни, от высокого холестерина, после перенесенного инфаркта миокарда, при атеросклерозе, все эти препараты сохраняют ваши сосуды, они оберегают пациента от негативных воздействий, от всех перечисленных факторов. То есть они помогают жить дольше, жить лучше, жить качественнее и предотвратить развитие повторных либо там первичных инфарктов и инсультов.
Есть ли какой-то возраст плюс-минус, если мы не говорим про хронические, наследственные, там еще какие-то, когда стоит ждать начала?
На самом деле, по своим наблюдениям, я могу сказать, что после 45 лет, наверное, начинаются чаще эти проблемы. У женщин это часто связано с началом климактерического периода, то есть когда падает уровень эстрогенов, которые играют защитную роль в качестве защитников сердца и сосудов. Вот когда снижается уровень эстрогенов, действительно женщины начинают жаловаться на скачки артериального давления, на повышенный холестерин. В принципе, мужчин это тоже касается. Здесь речь не идет, конечно, о снижении эстрогенов, но, тем не менее, статистика говорит о том, что действительно после 45 лет надо относиться к себе гораздо более тщательно, чем было до. То есть здесь уже действительно защитные силы организма снижаются.
Так, про профилактику, опять же, поподробнее. То есть если мы говорим про контроль давления, понятно, дневничок можно вести, куда записываем это все. И вот опять же цифры, вот 130 на 80, я еще слышала 120 на 80, ну как некий эталон давления, но ведь есть люди, у которых, как они там, гипотоники, когда нормально чуть ниже давление, есть люди наоборот, когда нормально для них чуть выше давление.
Да, совершенно верно, то есть все очень индивидуально, у нас не существует нижней границы нормы по давлению, существует верхняя граница нормы. Если, например, к нам обращается пациент, у которого ранее была склонность к гипотонии, то есть к низкому давлению, а сейчас он отмечает повышение этих цифр на 20 и более миллиметров ртутного столба, что к тому же может сопровождаться какими-то жалобами и симптомами неприятными для пациента, то тогда, конечно, мы будем это классифицировать как развитие, ну, либо начальные признаки гипертонической болезни. То есть, конечно, здесь рассматривается каждый случай индивидуально. Но, опять же, повторюсь, то, что в целом были проведены многочисленные массовые исследования по всему миру, которые подтвердили, что именно давление ниже, чем 130 на 80, обеспечивает безопасность в плане инфарктов, инсультов, негативного влияния на сосуды.
То есть должно быть все-таки ниже, чем 130 на 80, если ничего не болит, для профилактики. Сколько раз для контроля, да, замерять давление? Ну, то есть раз в сутки, утром, вечером?
Зависит от того, имеет ли пациент уже заболевание. Зависит на самом деле от многих факторов. Если, например, это молодой человек без жалоб, без отягощающих факторов в виде ожирения, курения, отягощенной наследственности, то есть, ну, условно здоровый человек, тогда мы говорим о том, что раз в несколько месяцев будет достаточно в отсутствии каких-либо жалоб. Если же мы говорим, конечно, уже о пациенте, у которого есть гипертоническая болезнь, то мы все-таки рекомендуем ежедневное измерение артериального давления. Если мы еще не вышли на эти целевые цифры, о которых мы сказали ранее, то тогда мы говорим о том, что измеряйте, пожалуйста, 1-3 раза в сутки в спокойном состоянии, и только тогда под контролем вот этого дневника артериального давления мы сможем судить о том, что мы взяли под контроль или нам еще есть над чем работать.
Холестерин, как его контролировать. Дома, я так понимаю, не получится или получится.
Ну, на самом деле, существуют современные устройства, которыми можно как глюкометр, как глюкометром, допустим, измерять холестерин, но это не развито в нашей стране. Рекомендуется также, если не было ранее никаких проблем, либо вы уже достаточно долго находитесь на терапии под контролем у врача, то измерение один раз в год. Этого достаточно. Вообще, холестерин 80% синтезируется нашим организмом в печени, лишь 20% поступает с пищей. Также синтез холестерина организмом детерминирован генетическими факторами. То есть многие люди сами по себе генетически предрасположены к избыточному синтезу холестерина. При этом он делится также на плохой и хороший. То есть хороший холестерин защищает наши сосудистые стенки от образования бляшек. Так называемый плохой холестерин, вы можете в анализах увидеть аббревиатуру ЛПНП, что обозначает липопротеин низкой плотности. Он называется плохим, потому что он откладывается в стенках сосудов, и что приводит впоследствии к инфарктам, инсультам и бляшкам, ну, как бы в других жизненно важных артериях. То есть на генетику, опять же, мы никак не можем влиять. Мы можем влиять на что? На питание, на здоровый образ жизни, безусловно, это активная физическая нагрузка в течение дня, ежедневно. И если нам не удается скорректировать, здесь также есть целевые цифры липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина, которые нас ограждают от развития инфарктов и инсультов. Если нам не удается сконтролировать именно модификацию образа жизни, тогда мы прибегаем к назначению лекарственных препаратов, которые, кстати говоря, тоже повсеместно, к сожалению, стигматизированы, хотя на самом деле при правильном, грамотном назначении можно нивелировать все побочные эффекты, можно предусмотреть риски их развития, отследить показатели по печени, постоянно быть на контроле, на связи с пациентом, и тогда назначение этих препаратов, оно не является чем-то негативным для организма, это наоборот, это спасение сосудов и сердца.
Глюкоза, тут, я так понимаю, все просто, это вот этот вот аппаратик, но опять же, сколько контролировать, сколько раз, когда, если, в принципе, никаких жалоб нет?
Если никаких жалоб нет, также рекомендуется один раз в год сдавать глюкозу натощак в лаборатории. То есть лучше, конечно, не домашние измерения, а натощаковые измерения в лаборатории.
А лишний вес, я так понимаю, это тоже один из факторов заболевания, риска заболевания сосудов.
Безусловно, то есть многочисленные исследования давным-давно доказали то, что ожирение или избыточная масса тела являются негативным фактором риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. То есть если у человека есть ожирение, шансы заработать инфаркт либо инсульт повышаются многократно. То есть это очень значимый фактор риска. К счастью, он модифицируемый, то есть мы можем с ним бороться. Бороться можно как? Это, естественно, повышение физической активности, причем мы говорим именно о том, что ежедневная физическая активность должна составлять от 40-45 минут ежедневно. То есть мы не говорим о каких-то чрезмерных физических нагрузках, мы говорим просто о ходьбе в спокойном темпе. И также мы делаем акцент, безусловно, на правильном питании. Что значит правильное питание? Это преобладание растительных жиров полезных над животными жирами. То есть мы делаем акцент на семечках, орехах, оливковое и другие масла. Потом мы рекомендуем жирную рыбу. То есть мы ограничиваем все-таки жирное, жареное, булочки, сладости, колбасы. То есть ультрапереработанную пищу мы рекомендуем ограничивать. Также акцент у нас на повышении дозы, ну, это уже профдеформация называть это дозой, да, на том, чтобы повышать количество употребляемых овощей и фруктов ежедневно. То есть по рекомендации Всемирной организации здравоохранения ежедневная норма употребления овощей и фруктов составляет от 400 грамм. То есть за этим надо прям тщательно следить.
Сейчас, кстати, вот по поводу лишнего веса есть очень много различных лекарственных препаратов. Понятно, что называть их нету никакого смысла, их там огромное количество. Лекарственные препараты для снижения веса, вообще насколько они безопасны в общем и целом?
Сейчас в течение последних нескольких лет наступила на самом деле новая эра в медицине, в кардиологии, в эндокринологии, потому что были действительно разработаны препараты, которые значительно могут и безопасно, относительно безопасно снижать вес, и кроме того, они зарекомендовали себя как профилактика в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. То есть их механизм действия настолько интересный, что он действует не только на снижение массы тела, не только на отложение жировой ткани, но также на работу сердечно-сосудистой системы. То есть очень много полезных, положительных, побочных эффектов. Безусловно, эти препараты тоже должны подбираться только врачом. Но мы сейчас понимаем то, что этими препаратами мы лечим не только сахарный диабет и ожирение, но также они благоприятно влияют на и артериальную гипертензию, и другие сердечно-сосудистые заболевания. Безусловно, это все под контролем врача. Но также этих препаратов не стоит опасаться, считаться, если все факторы вот, риска и пользы, они грамотно взвешены. То есть у меня уже много пациентов, на самом деле, проходят и прошли эту терапию, результаты действительно впечатляющие. И в плане потери веса, и в плане показателей крови, в плане самочувствия пациентов. И кроме того, зачастую это является очень хорошей мотивацией. То есть когда пациент не может похудеть самостоятельно, допустим, его вес составляет более чем 100 килограмм, и действительно тяжело человека смотивировать заниматься спортом, потому что это, ну, субъективно тяжело, да, физические нагрузки с таким весом. И когда мы потихоньку пациента заставляем, так скажем, худеть с помощью медикаментозной коррекции, потом он уже гораздо проще мотивирован к самостоятельному выполнению упражнений.
То есть он видит результат?
Конечно.
Ему проще психологически?
И психологически, и физически, потому что, естественно, мы сняли с сосудов сердца лишнюю нагрузку, человеку просто легче даже двигаться, когда ты похудел там, угу, на 20 килограмм.
А многие, кстати, говорят, что вот чтобы скинуть вес, золотое такое правило, что количество калорий, которые ты ешь, должно быть меньше количества калорий, которые ты в день тратишь. И как бы других способов похудеть нет. А тут, получается, есть такая таблеточка все-таки, да? Или это не так работает?
Это...
Кушать и пить таблетки и худеть не получится?
На самом деле, эти два утверждения не противоречат друг другу, и объясню почему. Потому что препараты, про которые мы говорим, это, кстати говоря, это не таблетки, это именно растворы, которые вводятся подкожно. Ну, в большинстве случаев мы говорим именно про этот класс препаратов, которыми мы сейчас пользуемся. Они работают таким образом, то что да, безусловно, они сжигают жир, но основное их преимущество в том, что они подавляют чувство голода. Они замедляют моторику желудка и верхних отделов желудочно-кишечного тракта, поэтому человек наедается минимальными дозами, и он не хочет больше есть. И кроме того, да, реализовываются, естественно, тканевые эффекты, с помощью чего жир, безусловно, скажем так, растворяется. Но, тем не менее, мы поддерживаем концепцию того, что снижается калораж потребляемой пищи, просто потому что человек не может есть уже в таких количествах, как ел раньше.
Угу. Какие основные правила снижения веса без вреда для организма?
Если мы говорим про модификацию образа жизни, тут, естественно, никаких секретных таблеток и секретных каких-то вещей я не скажу. Все просто, как было 1000 лет назад и будет еще 1 000 000 лет вперед. То есть это повышение физической активности, это снижение калорийности употребляемой пищи, при этом мы должны следить именно за составом белков, жиров и углеводов в пище. Все, другого ничего нет. То есть это правило физики, да, что все-таки энергия не появляется из ничего, то есть сколько ты поел, столько ты и должен затратить, тогда ты уйдешь в баланс. Если ты хочешь похудеть, тебе нужен дефицит калорий, другого не дано.
Угу. И про травяные сборы для чистки сосудов. В большинстве аптек их можно встретить. Насколько вообще они эффективны?
Эффективность данных препаратов весьма сомнительна, то есть они не относятся даже к лекарственным препаратам, то есть, безусловно, рекомендовать их как врач я не имею права, кроме того, естественно, подвергается сомнению их эффективность и безопасность. Почему? То есть они все являются биологически активными добавками, и мы никогда не знаем, что действительно в составе. То есть если лекарственные препараты подвергаются контролю постоянному, то биологически активные добавки – это всегда кот в мешке. Мы не знаем, что принимает пациент, мы не знаем, как эти травки будут взаимодействовать с допустим, уже получаемыми лекарственными препаратами. То есть это все на самом деле не так безопасно, как кажется. И самое страшное, то что зачастую вместо нормального лечения, адекватного, медицинского, под контролем врача, пациенты начинают заниматься самолечением. И ладно, хорошо, если эти травки не навредят, а они могут, как мы уже сказали. Но тем не менее, то есть пациент подменяет лечение, которое действительно бы ему могло помочь, на то, которое, скорее всего, эффекта не оказывает.
С травками надо очень аккуратно, не все они одинаково полезны, что называется.
Да, безусловно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что сегодня у меня в гостях была заведующая медицинского центра CityDoc города Екатеринбурга, врач-терапевт и врач-кардиолог Мария Александровна Гренадерова. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.